кто сегодня дежурит в постели?» И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам: «Блядь!» И стало так. «Га-га-га! Ха-ха-ха!» Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход! Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах, по полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста». Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом и решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское опьянение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну, а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба — это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц — танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. И если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина – такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуя две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты. Либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними просто актриса самодеятельного театра студии при заборостроительном ПТУ. Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной, откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила: «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья». Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать: «Бабы пошли ко мне пить», и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить: «Ну, кто пойдет со мной в спальню?» Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знания жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег, и несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость, хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал, бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали, я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, ну, чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер. Иногда только из афоризмов или только из анекдотов. В штате тогда состояли всего 2 танцовщицы, которые и исполняли самый тривиальный стриптиз, хотя выглядели обе крайне нетривиально. Одна вся в татуировках, как синяя птица, и в пирсинге, который у нее был даже на клиторе. Звали ее Коряга, и встречалась она с самыми настоящими индейцами, с которыми завсегда везде ништяк, а я в очках и фраке был совсем не в формате ее оттяга. Вторая танцовщица, Оглобля, являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, воспоминаний. Зато на их место взяли уже четверых. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующему стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось, прямо перед репетицией. Приятно и запоминаемо. Медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. Это пришло потом, через пару лет. А тогда... Тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... Не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте, иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как... Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю: возможно, ты девочка порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным випом. «Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая!» — возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились. Все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане. Там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что самцов-конкурентов в клубе у меня не было. Моего сменщика, другого ведущего, бабы не любили, а хозяин клуба предпочитал держать дистанцию. Однажды, когда я понял, что уже всех трахнул, причем неоднократно, официально об этом заявил. «Ну что вы кокетничаете и хихикаете, как целки? Я с вами со всеми уже спал». «Да ладно, Рома, ты гонишь!» Они все хихикали. «Ну-ка, построились в ряд. Так, с тобой спал?» «Да». «А с тобою?» «Тоже да». «А с тобой?» Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой. Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять. Она послушно начертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра. Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались. Правда, одна, лысая и худая, не пришла. «Ой, мне некогда было», — оправдывалась она. «Через 3 дня приду, в следующую смену». И снова обманула. После чего я сразу ей дал громкоговорящее сценическое имя «Залупа», а вскоре и вовсе уволил. «Скажете, мое поведение – сексуальное домогательство с использованием служебного положения?» Отвечу – нет. И это не только моя точка зрения. Каждый среднестатистический самец думает так же. Когда он видит, что в подчиненном ему коллективе помимо X, Y и Z работает еще и B, он не в силах смотреть на нее равнодушно. «Тому дала, этому дала, а мне?» – очень жестко спросит он. И будет прав. Кстати, нужно, наверное, сделать еще одно отступление по профессиональным вопросам. Читатели, которые никогда не были в клубах, где я работал, могут не понять, почему моих танцовщиц зовут такими странными именами. Связано, кстати, это со спецификой клуба, со стилем программы и текстами моих монологов. Поговорим о стиле. «Мода уходит, а стиль остается». Цитата не помню из кого. «Когда я только пришел работать в свой первый клуб, официантки там ходили в париках. Красного цвета, желтого, зеленого, в фашистских касках и кожаных жилетках. Вдобавок у них были вымышленные абстрактные имена. Меня и официанток никто не заметит. Как их зовут на самом деле, и вовсе никого не волнует. Но почему я должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу? Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: живи сегодняшним днем. И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на 3 пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг – это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну, хорошо, Эммануэль. А теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок. Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под клеросила или фейри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните утиную охоту, где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизерш Тань и Лен. Да жопой ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни? Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Но, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено. Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель самца – завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет. Говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному, к вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду, и поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер, зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то, надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней протираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. Кажется, что может надоесть до чертиков. Но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и, очень волнуясь, сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто не умела. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Но от ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она оказалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. И это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. Не виноватая я. Он сам пришел. Знаем, знаем. Приходили. Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я отусталась и сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса. Жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. Не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется... Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом, но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны, и поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал. И поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил, «Ну чё, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила, «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались. Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь?» А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. «Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1.5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», — заявила она. «А что-то я обиделся. Не хочет?» Ну, и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же, хуже меня? И вот на завтра ей уезжать, а она вдруг дозрела. Подходит ко мне и говорит, крепок ли я еще в своем желании? Но я уже нашел девочку на вечер, у меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра? Завтра днем поезд. Прикинул... Что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер. Благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как $20. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. Я тащусь, когда женщина платит за тебя. И большинство самцов тоже. Хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда две девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось, и они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно, и даже сам бы купил выпивку. Но брать $300 — себя не уважать. 500, — заявил я. «Мы подумаем», — сказали они и исчезли. «Девчонки, вернитесь!» — хотелось закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава, как Трахтенберга купили бабы. Не получилось. Да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки – неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они. Возможность погрузиться в детство — это почти всегда радость. Я начал трудиться над программой. Придумал 4 урока — контрольный, лабораторный. Пришлось для реализации проекта снять на выходные обычную среднюю школу, в каких все когда-то учились. Вокруг нее по периметру выставили охрану. И начали. У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие списанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты? Ага, не знаете? Правильный ответ. Пиздун. А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А? Искать другую Б! Радостно кричали мне из класса. Правильно, мальчик. А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?» «Ну, во влагалище». «Правильно, ты показывай, а не рассказывай. У нас же лабораторная работа». А школьница уже стянула трусики и, усевшись на стол, раздвинула ноги. Ох, мечта каждого старшеклассника. Может, хоть так во время игры ее можно вспомнить. Обновить притупившиеся ощущения. Сейчас уже все привычно и скучно. Бабы, сауны. и мальчик показал на однокласснице, как и что нужно делать. «А еще», — дожимал я, — «давай, у тебя решается вопрос, 4 или 5?» А в классе нарастал непрекращающийся гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все. Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А чего же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр!» Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр!» Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то? Они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут «Бляди, сэр!» За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. И даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни. А я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9 и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» — решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки. А я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» «Размечтались! Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила». Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными. Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. «Не обращайте внимания», — я как мог пытался сгладить ситуацию. «Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде». «А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им... А потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг — извращенец. Но зато, знаете что? Я думаю, каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с 2. Для меня, по крайней мере, за последние 5 лет самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был? И сейчас пока есть. И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах, что бы хотел положительное привнести в женский образ, то каждый первый скажет: хочется, чтобы женщины меньше притворялись. Ну, по крайней мере, не больше, чем мы, мужчины. Чтобы не пришлось тратить лишнее время на срывание маски, преодоление искусственных и абсолютно левых барьеров, которые ставят женщины. Но женщины, они все равно будут их возводить. В противном случае им придется выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить квартиру, машину, дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1,5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось, кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит. Сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за пару часов до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она ему увлеклась, чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. Замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что эта молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на Сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом... Едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Но да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы... Он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалось там самое обычное блядь. И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы не совершено.